Следующий доклад, Ян Чернышевич, компания «Шрёдер». Обсудим энергосервисы. И чуть-чуть расширенный доклад будет, небольшие изменения, будет по освещению пешеходных переходов.
Добрый день, еще раз представлю. Зовут меня Ян Чернышевич, собственно, директор московского, российского офиса компании «Шрёдер». Ну, для тех, кто вдруг по каким-то причинам не знает, что такое компания «Шрёдер», это почти уже столетняя история, это бельгийская компания. Известна она по всему миру. В России, к сожалению, пока только-только пытается догнать «Галат», но еще далеко до этого, но тем не менее мы над этим работаем. О чем я хотел сегодня рассказать? Это в первую очередь о таком достаточно спорном и интересном моменте, который сейчас расхваливается на каждом углу, это энергосервисные проекты. Поскольку мы компания, которая занимается в первую очередь уличным освещением, то и говорить я буду, собственно, об энергосервисных проектах в привязке именно к уличному освещению. Итак, пара слов примере к тому, как модернизируется освещение, городское освещение. Ну, правда, на примере Европейского Союза, в принципе, оно отчасти имеет место быть и уже на нашей территории, даже на территории стран СНГ. Так, ну, стандартная вещь, когда городское предприятие самостоятельно владеет оборудованием и выполняет работы по обслуживанию, на сегодняшний день в России практически уже официально 100% перешли, неофициально, пока единичные случаи, перешли ко второму варианту, когда выходит это на аутсорсинг. То есть, когда обслуживание городов является, передается в частные руки. То есть, собственность остается за городом, но обслуживание уже выполняет частные компании. При этом, соответственно, для эффективного и прибыльного освещения частная компания может выдвигать определенные условия, например, по оптимизации людей, машин, которые занимаются при использовании обслуживания городского освещения. Ну и более интересная вещь, это касается концессий и энергосервисных контрактов. В Европейском Союзе это пока всего лишь 5%, но тем не менее это все набирает оборот. И, например, по концессии некоторые европейские компании уже пытались выходить на российский рынок, к сожалению, безуспешно. О чем речь? Когда концессия – это когда городское предприятие на определенный период, администрация, да, передает опоры и освещение, то бишь светильники, на там, 10-15 лет. И компания занимается тем, что она не просто обслуживает, она в рамках этого контракта по обслуживанию обязуется и заменить на некое энергоэффективное или современное оборудование. В Европе такие проекты уже были и в Англии, и во Франции. Недавно из последних проектов должен был уже начаться реализовываться в Вильнюсе, но там были определенные тонкости, которые привели к тому, что контракт сейчас пересматривается. Ну и история про энергосервисные проекты. Энергосервисные проекты, пару слов о том, ну, о теории, скажем так, что бизнес-модель, что энергосервисная компания, которая занимается аудитом, занимается подготовкой технического решения, получает и проводит некое мероприятие по модернизации, ну, в нашем случае уличного освещения, с тем, чтобы получить определенный размер экономии. И вот этот дельта по этой самой экономии начинает платиться городом в течение определенного времени, ну, в виде погашения тех инвестиций, которые понесла энергосервисная компания. Это бизнес-модель. Хороша. Причем хороша во всех, практически для всех сторон, участвующих в процессе. Она хороша для администрации города. Это особенно для мэра, особенно если это где-то за год, за два до выборов. Это же шикарный стимул, чтобы показать, я сделал энергоэффективный город, я молодец, вот у меня все классно получилось. Это отличный стимул для производителя поучаствовать в этом проекте. Почему? Потому что это разовый, достаточно большой объем светильников. Причем, если мы закрываем весь город, это означает, что в дальнейшем мы не только обслуживаем этот город, но в том числе, если там идет продолжение, расширение там, новой улицы и так далее, город будет заинтересован покупать оборудование, которое уже в большей части стоит. Ни один город не заинтересован в устроении зоопарка на своей территории. Заинтересован Горсвет, потому что элементарно он получает заказ, опять же, большой, единоразовый, на монтажные услуги. Но энергосервисная, она на этом зарабатывает. Что же происходит на самом деле? Пример самых крупных проектов, которые были реализованы за, ну, где-то с 2011 года в России, я брал только самые крупные, то есть больше 5000 светоточек. Так получилось, что три из указанных, сколько здесь у нас, 9 проектов, было сделано в том числе с нашим оборудованием, что приятно. При этом я здесь вам указал, что кратенько, количество светоточек, тип светильников, что это газоразряд или это светодиодный, ну, можно было сказать, не газоразряд, а традиционные источники света, длительность контракта, и в скобочках указана компания, которая несет ответственность за реализацию проекта, то есть ЭСКО-компания. Соответственно, как можете обратить внимание, достаточно крупные компании. То есть один из моментов участия в энергосервисном бизнесе – это компания имеет запас финансовой подушки. Почему? Ну, очень просто. Красным цветом, ну, скажем так, двумя серым, к сожалению, не очень хорошо видно, выделены очень цвета, где так или иначе были проблемы в виде судов, неоплат и так далее. Я говорю только про те, про которые я знаю досконально, как вот вчера выяснилось, что, например, в Калуге тоже были определенные проблемы с платежами. Значит, о чем мы говорим? Что, например, город Киров, собственно, там, где я, Шрёдер, со всего этого дела начинал в энергосервисах России. Простейший проект, да, то есть вот здесь было, что там был, заменялось 100% ртути, все очень хорошо, при этом использовалась отличная лампа со сроком службы 40 тысяч часов. Это к вопросу надежности ламп и светодиодов. Светодиоды поначалу говорили о 50 тысяч часов, то есть это сравнимо. Что получилось там? Не очень хорошо был проработан вопрос технический с точки зрения аудита города. И результат компании примерно через полтора года после действия уже вступления в силу энергосервисного проекта, они получили историю о том, что чтобы получить деньги по итогам каждого квартала, им нужно было проводить небольшое заседание в суде, арбитражное, просто в силу того, что были не учтены целый ряд светильников, которые реально были задействованы. И чтобы выделить, вот, что вот это потребление относится к энергосервису, а это уже к другим, вот им приходилось проводить суды. Пример Брянска. Пример Брянска. Также там был оборудован Шрёдер. Все очень интересно получилось. Сменилась администрация города. В какой-то момент появляется нечаянно ДТП. Ну, ДТП всегда везде случается. Но можете себе представить, у сотрудника ДПС вдруг из кармана появляется люксметр. И он замеряет и говорит о том, что вот здесь ДТП произошло по результатам недостаточности освещения. Ну и дальше там ушла история. Вот как раз в случае Брянска это история о том, когда вот здесь была полностью от и до подготовлена техническая база. Результат этого, что все суды, а задача города была просто, они сменилась администрация, задача была города сэкономить бюджет. У них не было бюджета нормально. Они объявили суды, приезжала лаборатория в НИСИ, все делали замеры. В течение года проходили суды. Все суды городом были проиграны в сторону энергосервисной компании. И на сегодняшний день энергосервисная компания уже пустила встречные суды на то, чтобы уже получить деньги. Результат городом был достигнут. Они не платили в течение года. Это вот к вопросу о том, что бывает ситуация, что город может просто не платить. И вот два вот этих проекта, Рязань и Петрозаводск. Причем, обратите внимание, это оба проекта на светодиодных светильниках. По последнему проекту я пока ничего не готов сказать, по той простой причине, что он только-только закончили монтаж. Хотя, судя по фотографиям всех светильников, которые там были использованы, результат подобного Рязани и Петрозаводск не заставит себя долго ждать. Но это мое мнение. Посмотрим, как будет на самом деле. Так что по Рязани сегодня Влад уже сказал про это. По Рязани результат закончится тем, что были замеры в лаборатории, заведено уголовное дело, часть светильников должны они заменить на более мощный пол за собственные деньги, причем как энергосервисная компания, а она это транслирует на уже компанию-производитель. В данном случае, если не ошибаюсь, была компания «Рязанский Новый Свет». И результат соответствующий, то есть уголовное дело по мошенничеству достаточно крупно, и причем это, по всей видимости, еще только первый шаг, и что будет дальше, еще неизвестно. В Петрозаводске там история немножко другая. которая проявилась в себя с точностью до наоборот, например, для администрации города. Есть много недовольства со стороны жителей. Плюс проверили, собственно, после этих недовольств проверили город, соответственно, он не соответствует тем стандартам, которые требуются по освещению улиц. В результате пока это идет на уровне мирового соглашения, и компания-производитель бесплатно меняет на более мощные светильники. Чем это чревато? Очень просто. Особенность энергосервисного проекта в том, что если контракт составлен в соответствии с российским законодательством, о чем я еще немножко тут дальше скажу, что город имеет право в случае недостижения заявленной экономии, которую подписывали в самом начале, город имеет право не платить совсем. И вот это уже чревато рисками и энергосервисной компании, ну, отчасти производителя, потому что наверняка энергосервисная компания так или иначе это попытается транслировать на производителя, что они заявили там не те характеристики, неправильно подготовили технические условия и так далее, но это уже вероятность на это меньше, то есть все риски так или иначе попадают на энергосервисную компанию. Это их задача и их обязанность. Итак, к вопросу маленького примера, более детального, что же такое энергосервисный проект, те проекты, которые, собственно, делали мы. Так или иначе, еще один маленький момент про Петрозаводск. Результат, то, что мэр очень хочет всегда показать, что он инновационный и так далее, Петрозаводск получилось в результате этого, вот этой истории. Рейтинг этой дамы, хотя она сделала достаточно много для города, пополз очень сильно вниз. И шансов, что она ее выберет на следующих выборах, опять же, довольно низко. Это вопрос, что это может сыграть в другую сторону. Так, пример Брянска и Курска. То есть, как вы видите, эти два проекта, когда менялись традиционные светильники, но ртутных ламп здесь составляет порядка 40%, не более, а используется уже натрий. И меняем натрий. И опять же меняем на натрий. Но только со светильниками, которые с более современной оптикой, которые позволяют уменьшить потребление, которые позволяют... Здесь используется электронная димируемая ПРА, мы можем сэкономить. То есть результат можно достичь экономии без использования светодиодных светильников, и результат достаточно высокий. То есть, как видите, экономия порядка 60% вот здесь. Это фактическая экономия, по которой сегодня города оплачивают свои хозяйства. Это к вопросу, то, что сегодня Влад уже поднимал, что светодиодные светильники не всегда являются панацеей с точки зрения энергоэффективности. Итак, к вопросу о том, что же нужно сделать при подготовке энергосервисных проектов, это, собственно, определение установленной базы. Могу сказать, что в городах российских это гигантская проблема. Для примера, в городе Курске, благодаря тому, что была, опять же, проведена определенная работа, и энергосервисная компания после заключения договора провела световой аудит города в течение месяца. То есть они потратили свое время, которое они могли уже использовать для установки и заказа светильников. Они провели аудит города, и они выявили порядка 2000+ незаявленных светильников. В результате они также были добавлены в проект и учтены уже в дальнейшем. Здесь много параметров потребления, установка счетчиков, выделение сторонних потребителей, условия работы, то есть как выключается и так далее. Это необходимо условие для вообще расчета экономики, но при этом есть еще и одно «но», что город обязуется, что на протяжении действия всего контракта он не имеет права, например, менять условия работы, если только это не противоречит российским законодательствам. Есть такие особенности. Ну и что важно, это определение требований к освещению улиц. То есть это имеется в виду определение классов улиц, определение того, что и как мы можем сделать. В том числе это определение тех проблемных мест. Не секрет, опять же, что у нас есть улицы в городах, где расстояние между опорами составляет 60 метров. И даже с использованием натриевых светильников 400 ватт, мы получаем эффект, что он там не выполняется нормально. Физически там по ряду причин выполниться не могут. Соответственно, в энергосервисном контракте правильно составлено, это замечание пишется. Другой вопрос, что если контракт подготовлен технически, то есть энергосервисная компания потратила свои деньги, свои затраты, еще без шансов, еще выиграть, без гарантий, они готовятся к этому проекту, они определяют, что они могут сэкономить. Потому что, например, один из проектов, который, к сожалению, так и не был реализован, нам предлагалось заменить энергосервисное с нашим оборудованием порядка 25000 светильников. Из этих 25000 светильников к экономике, к реальному энергосервису после анализа предварительного, мы пришли к тому, что можно было заменять не более 11-12 тысяч стенок. То есть мы хотим заработать денег, все хотят, но при этом есть достаточно и условия, что экономика не получается, мы не будем в это играть. Соответственно, и еще один момент, к сожалению, я здесь его не указал, это с одной стороны, энергосервисная компания, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы использовать максимально эффективное и надежное оборудование, чтобы в течение действия контракта у них было как можно меньше гарантийных случаев. Потому что в некоторых проектах, и на сегодняшний день, насколько я знаю, это начинает встречаться все чаще, в число гарантийных обязательств, которые вот сегодня, кстати, уже вопрос возникал, включает не просто замену или предоставление отремонтированного светильника, а включить работы по его монтажу и демонтажу. А вот тут начинается история, что когда гаражные компании попадают на очень большие деньги, не просто на ремонт своих светильников, а еще и на монтаж и демонтаж, и вот там они попадают на весьма и весьма грустную историю. Итак, вот в рамках энергосервиса город имеет право при согласовании с энергосервисной компанией, с той, с которой они готовят контракт, либо самостоятельно они с аудиторами, которые готовят контракт, они могут прописать минимальные определенные требования к тому оборудованию, которое должно быть использоваться. Ну и последний момент – это штрафы и параметры сдачи в эксплуатацию. Тоже важный момент. Почему? Например, если мы говорим про параметры сдачи в эксплуатацию, можно сдать сразу весь город, как, например, было в Кирове. Ситуация очень простая. Первые светильники были установлены в январе заменены. А в эксплуатацию весь город был принят 1 июня. То есть полгода город уже получает экономию. Для энергосервисной компании это неинтересно, для города очень интересно. Тем более, что мы говорим про зиму и весну, достаточно большой вопрос потребления. В других проектах, например, происходит это поквартально, имеется в виду по районам, по улицам и так далее. Ну и вопрос штрафных санкций. То, что я уже обозначал, что не достигли экономии, не получаем денег. Это жесткое условие, но оно должно быть. Потому что иначе мы получаем, опять же, вариант Рязани, ну и, наверное, Петрозаводска. Ну и пару фотографий из того, что было и как получилось. Потому что один из вопросов, который периодически возникает, а, собственно, куда девать те светильники, которые стояли? Ведь многие из них хорошие. Фотографии из Брянска. Вот туда девать эти светильники. В Кирове, например, даже сюда некоторые светильники не могли довести по той простой причине, что при съеме, когда их пытались снять, они просто рассыпались в руках. Такое тоже бывает. Кстати, есть еще один момент, который не будет учтен в энергосервисе, но должен быть проработан с городом в обязательном порядке. Например, в том же Кирове, в том же Брянске были ситуации, когда снимают светильник и кронштейн рассыпается, на котором он стоял. Соответственно, город должен быть готов понести определенные затраты на то, чтобы поставить кронштейны и привести в соответствующее понимание. Фотографии из Кирова, ну, собственно, один из моментов, который, к сожалению, никак зачастую в энергосервис, хотя тоже было бы неплохо использовать, но вот, например, лично мое мнение, вот трошарные светильники. Вот здесь стояли раньше шарики. 125-ваттная ртуть. Заменили на 70-ваттный натрий. Могу сказать, что здесь было бы достаточно одного светильника. За глаза, и он бы давал больше света. Здесь стоит 4. И никто не дает это поменять. Это, кстати, один из моментов, который прорабатывается при подготовке энергосервиса. О том, что в некоторых городах, например, была такая ситуация, когда мы разговаривали, по-моему, с Краснодаром, когда они сказали, что вот на этой улице, там, одна из центральных улиц, у нас вот здесь ездит администрация. Мы знаем, что там освещение в 3 раза больше, чем нужно по нормам. Но менять его нельзя, потому что здесь ездит администрация, нам нужен праздник всегда и везде. И второй момент, то, что опоры тоже нельзя поменять. К сожалению, можно поставить красивый светильник, но внешний вид останется весьма грустным. Хотя весьма грустный вид может кардинально преобразиться. Это фотография из Курска. Вот это то, что стояло. Это ртутные лампы. Причем висит оно в самом центре, это проспект Ленина. Это вот повесили на те же опоры, причем это было непросто, потому что там были специфические крепления. И даже опора, даже пусть старая, но уже внешний вид преобразился даже днем. А вот так эта же улица выглядит ночью. Особенно здесь, в данном проекте была использована лампа «Космополис», компания Philips, которая давала не только дает нейтральный свет, не совсем желтый, да, а все-таки нейтральный белый свет, и она при этом весьма и весьма эффективна. На этом по энергосервисам я бы хотел закончить, но если у вас есть вопросы, я готов ответить на них сейчас. Да.
Вы обещали конкретизировать причины, по которым по энергосервису администрация города или заказчик имеет право не платить.
Ну, собственно, я и конкретизирую.
Законные основания.
Законные основания, к сожалению, сюда в контракт. Если что, у меня есть скачанное, собственно, с сайта госзакупок. Официальные контракты,
нет,
потому что особенности нашего законодательства таковы, о том, что если контракт выставился уже на госзакупках, выигравший обязан принимать там, 99% этого контракта так, как они есть на самом деле. Да? Соответственно, в контрактах прописывается прям четко черным по белому, что в случае недостижения там, значит, в течение 5 отчетных периодов, ну, 5 месяцев, недостижение заявленной экономии, которая, опять же, прописывается помесячно на весь период действия контракта, то есть в случае, если там 5 лет, 6 лет, она прописывается помесячно от первоначальных, от базисных условий, да, как мы экономию получаем. Если это не выполняется, то город имеет право не платить и, второй момент, расторгнуть контракт. Правда, условия расторжения здесь зачастую могут быть проводиться через суды, например, как в случае, если это вот выглядит как в Рязани, когда абсолютно недостаточно освещения, и город не готов платить за эти светильники, которые поставили. Но, с другой стороны, забирать эти светильники, отдавать их полностью, они тоже не готовы, потому что они останутся без освещения, потому что, как вот я показывал на предыдущей фотографии, светильники уже выкинули, потому что с ними больше ничего делать нельзя.
То есть, если это не прописано явно в контракте, то других законных оснований
нет? Нет. Но у нас, так или иначе, это обязано быть прописано в контракте. Но просто в тех контрактах, которые я видел, в том или ином виде это прописано во всех энергосервисных проектах.
Хотел бы уточнить еще.
Да.
Вот, для того, чтобы объявить проведение аукциона там, или конкурса, необходимо подготовить документацию, там,
техническое задание
и все остальное. А для этого необходимо провести аудит предварительно.
То есть, ну, как правило, да.
О чем мы говорили, кто несет затраты все-таки по подготовке вот этой...
Вот тут могу сказать, бывают разные ситуации. То есть предварительный аудит, то есть это дело, задача города. То есть они нанимают консультантов, либо, опять же, обсуждают это в том же виде с первоначальным, или там, наиболее вероятным, потенциальным энергосервисной компанией, которая претендует на этот проект, обсуждают какие-то первоначальные данные. Но, например, как это было сделано в Курске, в Курске первоначально были обсуждались данные, потом сыграли конкурс. Когда энергосервисно выиграла задачу, дальше она уже за свой счет проводит аудит, нанимает людей, объезжает весь город. В Курске они приезжали, там 20 тысяч светильников, и шла замена, они объездили реально весь город в течение месяца. Считали каждый светильник.
Нет, я понимаю, потом да, они изменения внесли в контракт.
Но это, во-первых, в контракте прописывается так называемые сопоставимые условия, где обозначается, что в случае, например, если были светильники, не заявлены, их просто нет на балансе по каким-либо причинам, такое сплошь и рядом в российских городах, да, они просто это обозначают, это фиксируется в приложении контракта в обязательном порядке, и даже в соответствии с существующим законодательством это все можно сделать. Кто-то еще, по-моему, вопрос?
Да, да. Вопрос. Он же не по энергосервису, вот по конкретной фотографии.
Да.
Светильники, насколько я понимаю, с диаграммой D, то есть не имеют какой-то...
Нет, там мощная оптика, широкая.
Широкая,
да.
Вот на
да, да.
То есть это не D, это Ш?
Это Ш. Ну, если будет более интересный вопрос, можем просто отдельно. Я покажу, собственно, фотометрика. Но это особенность как бы шрёдеровского оборудования в том плане, что в целом ряде, скажем так, декоративных светильников, как вот в данном случае подвесной, есть и для торшерных светильников, которые там в парках используются, там используется дорожная оптика, так называемая. То есть, ну, по нашему оптика что?
Да. Просто выглядит как получили.
Ну, хорошо. Еще вопросы по... Если что, я готов, соответственно, я здесь еще буду где-то до половины второго, я готов обсудить какие-то вопросы и куарок, всегда пожалуйста. И хотел перейти к следующей части, которую так любезно мне разрешили добавить. Вопрос тоже достаточно интересный и весьма актуальный для российских городов. Посещение пешеходных переходов. Замечу, вот эта фотография, это не рисунок. Это фотография, собственно, из Брюсселя. Я сам Вот только когда я его увидел вживую, я сказал, что окей, я верю, что это не нарисовано, что это правда. Итак, собственно, что у нас прописано? Буквально в относительно свежем госте с июля 2014 года введены не просто условия об освещении пешеходных переходов. Это было сделано еще в 2011 году, что там полтора раза должно быть освещение, больше, чем проезжающее освещение дороги. Но здесь прописана и ориентация опор. Как они должны быть установлены? Каким образом? Каким образом обозначены в принципе пешеходные переходы? В этом госте обозначена именно часть освещения. В стандартах и в требованиях от ГИБДД прописаны условия оснащения там лежащих полицейских, значки рядышком и тому подобное. Плюс был еще один достаточно интересный момент, который, кстати говоря, так, насколько я знаю, не был абсолютно выполнен. Вот от слова абсолютно совсем, то бишь, да, это перечень поручений президента России в феврале этого года об обеспечении и оснащении пешеходных переходов возле всех школьных и дошкольных заведений Российской Федерации. Насколько я знаю, этого не было сделано совсем. Хотя вопрос был достаточно интересный. Так, несколько фотографий, иллюстрирующих о том, как сегодня в России освещают пешеходные переходы. Одна из концепций, которую в свое время предложил Артемий Лебедев, и все долго светотехники над этим смеялись и развлекались, она вдруг получила продолжение, фактически, этой фотографии из Владимира. Особенность данного освещения, собственно, еще вторая фотография, Новосибирск, на трассе. Особенность данного освещения, светильники находятся прямо над пешеходным переходом. Мы освещаем плечи, голову и все. И пешеход по-прежнему не виден для водителя. Другой вариант. Вообще фантастично. Не просто сверху, да еще и синеньким. Вроде бы для контрастности, но по факту для водителя на трассе он по-прежнему не виден пешеход. Ну, бывают еще вот такие варианты.
А это самый распространенный вариант?
Это, я замечу, это вариант освещения пешеходного перехода. То есть компания, которая это показывает на своем сайте, это, ну, на форуме мы уже давно собираем как бы фотографии того, как освещаются в России пешеходные переходы. Это одна из компаний выложила на своем сайте, что они осветили пешеходный переход. Вот так он освещен. Классный пример, правда же? Итак, собственно, вопрос о том, что прописано уже сегодня в нашем госте, то, о чем тот же самый Шрёдер уже, ну, почти лет 20, наверное, уже на газоразрядных светильниках показывает о том, как должно быть сделано освещение. То есть светильники ставятся с двух сторон от дороги. Освещение делается двойной асимметрик, получается. Он и вперед, и сюда. Для чего это делается? Для того, чтобы в сторону водителя мы получили вертикальную освещенность пешеходного пешехода. К сожалению, вот вопрос вертикальной освещенности в наших стандартах не прописан. Но это необходимое и достаточное условие для того, почему такая должна быть установка. Что освещение только с двух сторон при двухстороннем движении. Потому что, например, за этот год мы сделали, ну, несколько сотен расчетов по освещению пешеходных переходов, и очень часто возникал вопрос, зачем нам на двух полоске ставить светильники с двух сторон, когда, в принципе, это все прекрасно освещается одним светильником. Именно по причине, что это должно быть, пешеход должен быть виден с двух сторон. Ну, собственно, пример, это вот один из наших светильников. Я уже показываю на нашем примере. Уж я надеюсь, меня простите. Собственно, вот это то, о чем я говорил, что одностороннее движение можно сделать с одной стороны, двухстороннее движение должно быть с двух сторон. Вот этот вариант уже интересен только в случае, когда, опять же, у нас идет двухстороннее движение и расположение светильников идет с одной стороны. В этом случае у нас идет и правая, и левая оптики. То есть для это специализированная оптика, которая обозначает, в какую сторону идет асимметрия, вправо или влево. Ну и, собственно, пара примеров расчетов. Но это, собственно, диаграмма освещенности. Да? То есть это, опять же, светодиодный светильник и те пешеходы, которые, пешеходные оптики, которые сделаны специально для пешеходных переходов. Но это уже тонкость. Собственно, пример расчета. Собственно, вот существующая опора. Вот необходимая еще опора, которая здесь со знаком. Она должна быть усилена с установкой светильника. Все расстояния здесь прописаны. Так идет визуализация. К сожалению, в данной визуализации нет освещения существующего, что стоит рядышком. Но могу сказать, что во всех, ну, в частности, когда мы делаем расчеты для наших партнеров, да, то мы всегда учитываем, что стоит рядышком, потому что вот эта задача в полтора раза, минимум в полтора раза должно быть больше освещения, это обязательно должно учитываться. Ну и вот другой пример, это расчет, выкладывал я уже на форуме, это расчет проспекта в Нижнем Новгороде, проспект Гагарина, когда на светильниках здесь стоят по два светильника 250-ваттные, с каждой стороны натрия. Здесь используется светодиодный светильник мощностью, если я сейчас не память не изменяет, 296 ватт, если я правильно помню, который дает вот такую картинку. То есть у нас идет освещение улицы, и мы получаем все равно необходимое в полтора раза больше освещения именно пешеходного перехода. При этом есть особенность о том, что мы освещать должны пешеходный переход с учетом в другом цвете, в другой цветовой температуре, но с учетом того, что стоит на улице. То есть если на улице стоит натрий, то да, мы используем здесь нейтральный белый или холодный белый свет, чтобы это выделять еще и цветом. Да? Если же мы говорим, что у нас, например, улица уже освещена светодиодами, например, да, или там ртутью, когда мы имеем холодный или нейтральный белый свет, то есть 4-5 тысяч кельвинов, то естественно, что пешеходный переход тогда мы освещаем теплым белым. Именно чтобы получить контраст. Ну что, на этом я свой доклад закончу. Если у вас есть вопросы, то всегда готов ответить. Да.
У меня вопрос как раз по второй части, по пешеходным переходам, просто мне эта тема хорошо знакома. Я несколько лет назад как раз тоже разрабатывал концепцию, и вот если у вас упор идет на создание как раз вертикальной освещенности прежде всего и на количественный контраст, то мы шли по другой логике. Могу сразу сказать, анализ был проведен на некоторых улицах в центре Москвы, да, нерегулируемые пешеходные переходы, и большинство вот проблемных мест, они даже не в том плане, что там темно или светло, в центре Москвы достаточно светло, там нет такой проблемы. А проблема часто в рельефе, да, и то, что точка обзора пешеходного перехода, да, она гораздо ближе, чем 60 метров. Да, 60 метров, 60-40 метров – это торможение, да. И мы пришли к выводу, что вот данный такой подход, он может быть не совсем удачным именно для города, для магистрали, да, для города нет. И мы шли по пути использования сигнального красного, да, и логики того, чтобы водитель реагировал на изменения цвета, нежели на то, что он увидел или не увидел, потому что он может не увидеть физически даже, если будет освещен, да, пешеход. Вот. Но это так просто, как альтернатива. Я не говорю, какой сейчас вариант хуже-лучше. У меня другой был вопрос на самом деле. Мы получили даже грант на этот проект, на один пробный, как бы, но, к сожалению, мы не смогли довести это до властей, до реализации. Вот у меня был самый главный вопрос, потому что я прошел эти 7 кругов ада, и так это не реализовалось. Есть ли у вас понимание механизма реализации данных проектов? Потому что много кто задействован, задействован и город, и ГАИ, и прочее. Да? То есть есть ли вот цепочка, как действовать? У вас есть концепция, окей, как довести до того, чтобы это было массово внедрено? Спасибо.
Сначала отвечу на первую часть. Примеров там, уличного, ну, варианта выделения, скажем так, красного цвета, еще каким-то образом. Есть достаточно много решений, но я надеюсь, все-таки я доведу до конца и сделаю отдельную статью в журнале. Например, в Голландии там есть варианты проекции. То есть ставятся два столба, лазерные лучи и проекция. Значит, если висит красный, значит, это красный пешеход транслируется. Когда пошел зеленый пешеход, что они люди пошли, пошел зеленый человечек. Бывает на земле лазерный луч и так далее. Вариантов очень много. Другой вопрос, что вот этот получался наиболее эффективным с точки зрения как бы безопасности плюс цена вопроса общая, итоговая. Но это то, что, опять же, это европейский опыт. Я не говорю о том, что это вот... Мы говорим о тех тенденциях, которые есть в Европе. Опять же, в Польше очень много, например, освещенных пешеходных переходов, а, например, в Бельгии очень мало. Хотя, например, Бельгия – это одна из самых освещенных стран вообще всей Европы. Ну, это к слову. Ко второму вопросу, по поводу, собственно, как это доводить. Если будет интересно, я могу дать ссылочку и, собственно, показать на компьютере уже отдельно потом. Например, в Туле была сначала установлена, правда, с газоразрядными светильниками. Мы установили совместно с Вальмонтом и компанией «Промсвет», собственно, которая устанавливала как наш дистрибьютор и партнер. они установили как пилотную зону пешеходный переход, причем сняли видео, на видео еще видно, что не сделана разметка, там ничего, это к нам не имело отношения, то есть это была по договоренности с городом, была пилотная зона. После этого была проведена нормальная разметка, нарисована, после этого был приглашен мэр и губернатор региона, да, плюс был, соответственно, приглашены представители ГИБДД, получено официальное там благодарственное письмо, опять же, на сайте Промсвета оно есть. Результат этого, та отдельная часть была продана. То есть вот эта пилотная установка, город ее купил. Но, к сожалению, вот как вот показывают, например, фотография, которую я показал вам из Владимира, стоимость, официальная стоимость установки такой была более 500 тысяч рублей. Паховая сумма. Установку, которую вот я показываю, два светильника, две опоры, все. Ну, то есть последнее, что мы считали для как раз Санкт-Петербургской области, Ленинградской области, получалось, сейчас я боюсь соврать, в районе там 2-2100 евро с НДСом уже здесь. То есть несоразмерные цифры совсем, что здесь это можно сделать. И на сегодняшний день, благодаря именно постановлению, то есть это было массово, то есть мы показывали, собственно, как освещен пешеходный переход в Ростове, директорам Горсветов. Они массово за это, но вопрос в деньгах, как всегда. И вот как раз к вопросу постановления, к сожалению, например, в частности, мы достаточно поздно узнали об этом постановлении, но это вот постановление вот такое, он для города служит стимулом, что компания, которая хочет сделать пешеходный переход, она приходит к администрации города, говорит, ребят, вот есть постановление. Да, мы знаем, денег в бюджете нет, но это постановление, которое нужно сделать, за которое вас погладят по головке, все будет хорошо. И деньги из бюджета находятся.
Но это вот, городская администрация.
Это городская администрация, да. Ну, городская, либо районная, да. На других вариантах, как к сожалению, не решается по той простой причине, что ГИБДД может вынести необходимость освещения пешеходного перехода. Потому что, например, в том же Кирове так регулярно случалось, когда у них очередного пешехода сбивали на перекрестке, они просто добавляли еще один светильник. В итоге на одном из таких весьма проблемных светильник, у них на перекрестке с каждой стороны висело по 4 светильника. Зашибись, только вопрос, пешехода по-прежнему сбивают.
Ну понятно. Я просто потом могу поделиться, как это выглядело в Москве. Это было бесконечное хождение по кругу от администрации к ГАИ, от ГАИ к администрации.
И ничем не закончилось.
Ничем не закончилось.
Хотя, насколько я знаю, были несколько пилотных установок, опять же, которые, к сожалению, почему-то ничем не закончились. На Ленинском проспекте, на Бульварном кольце, то, что Галат устанавливал, насколько я знаю. И опять же, они ничем не закончат. Хотя они были гораздо ближе вот к этому концепту, более, ну, на мой взгляд, более правильным, чем к варианту, честно скажу, вариант с красными вот этими вертикалями, а он не выступал, опять же, на мое личное мнение, в том, что он не выполнял, собственно, функцию. Функцию маркера красного света, да, выполнял, но функцию освещения пешехода, выделения его, появления его на объекте, не выделял совершенно. Потому что, опять же, красный свет на темной одежде, результат мы, опять же, не видим пешехода. Но это уже вопросы для обсуждения, да.
А в Туле адрес назовете, где ваш район?
Вот сейчас я могу узнать, я скажу. Посмотрим, может быть, на видео указан адрес. Я просто на скидку не знаю. Если что, я уточню ребят, можем обменяться контактом, я вам скажу точный адрес.
А еще вот такой вопрос, чисто практически. Я думаю, все водители и все сталкивались с ситуацией, что даже в случае, когда освещен пешеходный переход, да, ну, наши пешеходы достаточно активно пользуются своим преимущественным правом, и на подходе к пешеходному переходу как раз его незаметно. И когда ты подъезжаешь, он уже выскакивает на пешеходный переход в это время. И предусматривается как-то вот освещенность именно еще и на подходе.
Ну, я могу сказать, что как в газоразрядных светильниках это по умолчанию, потому что у них достаточно много света уходит в заднюю область, да, и там автоматом все освещается. У светодиодных светильников, но если я говорю про наши светильники, у нас есть варианты светильников, когда у нас отрезается, условно говоря, оптикой задняя часть, то есть то, чтобы не светило назад, но для пешеходных переходов это не делается. То есть, условно говоря, метр-полтора как минимум зоны за опорой, да, то есть с учетом того, что у нас вылет еще где-то там, либо есть, либо он не больше метра светильника, то, соответственно, тот же пешеход на подходе, он так иначе видит.
Ну вот здесь я еще могу по поводу этого добавить, это тоже было одним из аргументов, потому что даже если вы освещаете эту зону, в Москве это однозначно, во многих городах тоже. Там просто будут стоять припаркованные машины, и вы не увидите пешехода. Поэтому идея была в том, чтобы создать некий сигнал для водителя, даже если он не увидит пешехода. То есть всегда, в той концепции, про которую говорю я, пешеходный переход всегда освещался так вот, как у вас, белым, но в момент, когда пешеход приближался или становился на пешеходный переход, или хотя бы приближался к нему то на определенное расстояние, цвет менялся на красный. То есть это некий сигнал.
Я могу сказать, что были реализованы в России, не нашел, к сожалению, фотографии, решение, когда делаются с датчиками движения, что подошел пешеход и включился свет. То есть бывает и такое, это тоже никто не запрещает. Но это, опять же, весьма, весьма спорное решение, потому что оно, да, можно настроить его, чтобы он реагировал только на пешехода там, от ребенка до взрослого, но и не реагировал, например, на машины, да, или не реагировал там, на кошек. Но это, опять же, в условиях города не всегда хорошо. Почему? Потому что в час пик, понятно, это в принципе, он должен быть еще, например, не постоянно, он может включаться, там достаточно много народу, он просто не будет включаться. А ночью он как раз должен гореть постоянно, просто чтобы в ночное время он должен быть виден издалека, потому что белая полоса, опять же, если я натыкался на видео на Ютубе, где ребята ехали по трассе в Польше как раз, и они едут как раз, трасса стандартно не освещена, а потом раз идет пешеходный переход, его видно километра за полтора. Ну, если мы говорим про прямой участок. Все, опять же, еще раз повторюсь, если что, все мои контакты есть и на сайте Шрёдера, можете их там выбирать, Россия, выбирайте контакты, все есть контакты, и в том числе мои. Если что, здесь я нахожусь еще где-то до 1:30 сегодня, если что, в Москве тоже всегда добро пожаловать, если будет интересно, можно прийти к нам. Все, спасибо, на этом, наверное, все.
Лена, огромное спасибо.